Дорогие братья и сестры, для меня также огромная честь быть сегодня с вами в общении в вашем молитвенном доме. Я несу вам приветствие из церквей Чикаго и других славянских церквей, которые мне удалось посетить. Спасибо большое, садитесь, пожалуйста. Я приехал по приглашению Библейского института Олега Владимировича, который является его ректором, и также имею честь преподавать несколько курсов для студентов, которые учатся здесь. Это действительно прекрасная возможность познакомиться с этими молодыми людьми, которые отдали свое сердце на служение Господу, у которых единственная цель жизни. Они не знают, что будет завтра, не знают, возможно, какой у них будет достаток, какой будет у них доход. Однако они приехали сюда для того, чтобы научиться, как им поступать и жить по Слову Божьему, как им нести это Слово в народ. Я хотел бы сегодня поделиться также с вами Словом Божьим. Пожалуйста, откройте со мной в Ветхом Завете книгу «Чисел». Мы будем читать с вами в 21 главе. Книга «Чисел», 21 глава. Я буду читать из 4 стиха, начиная этой главы. Книга «Чисел», 21 глава, начиная с 4 стиха. «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома, и стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе, и сказал Господь Моисею: сделай себе змея, и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Несомненно, это знакомое для нас место Писания, которое говорит о том образе, который позже всплывет в Новом Завете. Это прообраз нашего Господа Иисуса Христа. Но это место очень интересное, и, несомненно, оно заслуживает нашего внимания. Прежде всего, посмотрим на то, как все это происходило. Оказалось так, как сказано в 4 стихе, что им необходимо было миновать землю Едома, потому что они не имели права разрушать ее. Едомляне, если вы помните, не захотели пропустить израильтян через свою территорию во время того, как Господь проводил их через пустыню перед их входом в обетованную землю. Господь их испытывал, в том числе и через то, что братские отношения, которые должны были существовать между израильтянами и эдомлянами, на этот момент нарушились. Исав, прародитель эдомлян, на этот момент, видимо, был уже забыт ими. И великое смятение, потому что это вдруг увеличило их путь. Они могли бы напрямую пройти через Эдомскую землю, но теперь им пришлось идти вокруг. Вы помните в книге «Чисел», если открыть 20 главу чуть раньше, там Эдом называется братом. Так говорит брат твой Израиль, обращается к эдомскому царю в 20 главе, в 14 стихе. Во Второзаконии, если мы откроем 22 главу, 7 стихом, там написана заповедь, которую дал Господь Израилю. Там сказано: не гнушайся идумиянином, то есть эдомлянином, ибо он брат твой, не гнушайся египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его. И только в пророческих книгах, если мы заглянем в конец Ветхого Завета, мы услышим осуждение эдомлянам. Это означает, что Господь не хочет смерти нечестивого, несмотря на то, что Эдом не проявил должного благорасположения к Израилю. Несмотря на это, Израиль не должен был уничтожать эту землю. Господь долготерпит. Он хочет дать необходимое время для покаяния, в том числе и для этого народа. Пройдут еще столетия перед тем, как Господь изречет через своих пророков пророчество об Эдомской земле, о том, что она будет разрушена, о том, что камня на камне там не останется, о том, что эта земля превратится в пустыню. И сегодня мы не знаем ни одного практически живого эдомлянина, который бы помнил свое родство. Итак, Израилю необходимо было проходить в обход земли Эдомской. Эдомляне не пускали их через свою землю. И Израиль начал роптать. В прочитанном нами отрывке в 21 главе книги «Чисел» мы читаем в 5 стихе, как Израиль начал называть ту пищу, которая снисходила к ним с небес, манну, которая была даром Господним для них, называл ее негодной пищей. «Это негодная пища», — говорили они. Они считали ее непитательной, потому что она, приходилось им есть ее практически ежедневно, они от нее уставали, она им уже надоедала, хотя именно она, эта пища, давала им силы и подкрепление на протяжении всех 40 трудных лет пути. Если мы вспомним других праведников Божьих, то мы можем заключить, что тогда, когда они уповали на Господа, несмотря на то, что, казалось бы, та пища, которой они питались физически, была непитательной, Господь все же мог использовать ее для поддержания их должного физического состояния. Вспомните пример Даниила, который пожелал не оскверняться со стола царского, но жить праведной жизнью, в том числе и в физическом отношении, что касалось законов пищи, установленных в Моисеевом законе. В Даниила, в 1 главе, в 8 стихе мы читаем, что Даниил положил в сердце своем не оскверняться. И позже написано, что по истечении 10 дней лица их, то есть вот этих отроков, которые вместе с Даниилом приняли вот это решение, лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Бывает так, дорогие друзья, что мы оказываемся в очень стесненных обстоятельствах, в том числе и материально. И мы думаем: Господи, как же Ты допустил, чтобы мне, человеку верующему, человеку, может быть, даже праведному, так мы о себе думаем, голодать, мне оказаться в том состоянии, чтобы пища, в том числе физическая, была у меня непитательная. Но, дорогие друзья, тогда, когда мы с Господом, то Господь обещает свою охрану и защиту нам на каждом шагу. Он может даже непитательное, то, что кажется непитательным в этих мирских понятиях, обратить в нашу пользу, для того, чтобы мы прославили Его. Это произошло с Даниилом и с его сотрудниками, с отроками, с его друзьями, которые положили в сердце своем не оскверняться. По взгляду тех людей, которые наблюдали за ними, Евнуха и других наблюдателей, они должны были, наоборот, похудеть. Их состояние должно было бы свидетельствовать о том, что им необходимо вернуться к той мясной пище, которая приносилась в то время идолам. Однако они положили в своем сердце не оскверняться. Господь, дорогие друзья, все обратит в нашу пользу, если только мы будем с Ним. Обращает Он все, даже творение, в пользу верующего. Братья, которые сидели в тюрьмах, были в заключении, свидетельствуют о том, что, несмотря на все усилия окружающих их людей, чтобы им не досталась хорошая пища, высококалорийная, чтобы пайку хлеба им урезать или каким-то образом еще навредить им, Господь чудесным образом поддерживал их. И таких свидетельств есть очень и очень много. Дорогие друзья, некоторые из вас выросли в многодетных семьях, и вы тоже можете засвидетельствовать, что тогда и в военное лихолетие, и во времена советской власти, да и сейчас, когда прокормить семью из множества детей было очень трудно, Господь все-таки не оставлял, Он посылал, и чудесным образом, порой неизвестно было, откуда придет следующий кусок хлеба, но Господь чудесным образом поддерживал такие семьи и таких верующих, таких братьев и сестер. «Все творение помогает верному», написал один богослов. Даниил в львином рву, он встретился с этим львом, но Господь преградил пасть этому льву. Частные случаи при казнях первых христиан, когда их выводили к разъяренным животным, которые, казалось бы, готовы были их пожрать, но вдруг что-то им препятствовало. Так и здесь, и в нашей жизни. Мы можем ожидать, что Господь будет над нами щитом и защитой, ибо в этом Его обетование. Господь говорит об этом в известном псалме, который, несомненно, многие из нас знают наизусть. Давайте откроем этот псалом, это псалом 90. Там как раз описывается то, что Господь будет пребывать с нами. Он не оставит нас, Он поможет нам в этих трудных обстоятельствах. Псалом 90 говорит о защите и охране Господней, которая будет сопутствовать нам во все дни нашей жизни, если мы вполне положимся на Него. С другой стороны, написано, что путь нечестивых погибнет. Чуть раньше в Псалме 73, в 13 стихе сказано: «И вот, эти нечестивые благоденствуют в веке сем, умножают богатство». То есть кажется, что вроде бы все у них на высшем уровне и намного лучше, чем у людей верующих. И у Асафа, который написал этот псалом, возникает сомнение, сердечное сомнение, которое он выражает такими словами: «Не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро?» Такие сомнения могут возникнуть и у нас, потому что то временное благосостояние, которое сегодня имеет этот мир, может повергнуть нас в отчаяние, особенно если мы буквально воспринимаем те заповеди и обетования Ветхого Завета, которые, казалось бы, должны были бы иметь место в нашей жизни. Когда мы читаем у Давида, что он не видел праведника нуждающимся и просящим хлеба, мы думаем, что это абсолютное правило, которое применимо также и в нашей жизни. Но не будем забывать, что тогда, когда мы перешли в Новый Завет, наступил период новой Божьей благодати. Господь совершенно новую стратегию взаимоотношений предлагает между собой и своим народом. И эти взаимоотношения уже не основаны так, как на Ветхом Завете, они были основаны на материальных благословениях. Иов был богатым человеком, Авраам и так далее, но прежде всего на духовных. И мы читаем в послании к Ефесянам: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас в Нем всяким духовным благословением». Итак, продолжая чтение 73-го псалма, мы видим ответ Господа на вопрошение Асафа. 18 стих говорит: «Так, на скользких путях поставил ты их», то есть этих нечестивых, неправедных, «их богатство скоро улетучится, их жизнь будет коротка», и, написано дальше, «низвергнешь их в пропасти». Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов, как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудил их, уничтожишь мечты их. То место, которое мы прочитали, я надеюсь, вы еще не забыли, мы находимся в 21 главе книги «Числа». Место, параллельное в Новом Завете, находится в первом послании к Коринфянам, где апостол Павел говорит: «Не станем искушать Христа». 10 глава, 9 стих. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Действительно, дорогие друзья, мы порою можем искушать нашего Господа, когда ропщим, так как роптали те первые израильтяне, тех, которых Он вывел из Египта, тем, которым Он показал столько милости, но, к сожалению, практически все они, за исключением, вы знаете, нескольких человек, полегли и усыпали своими костями пустыню, через которую проводил их Господь. «Не будем поступать», говорит здесь апостол Павел, «по их примеру». Комментируя это место, один известный комментатор Библии Мэтью Генри пишет: «Кому не угодили манной, тому ничем уже нельзя угодить». И действительно, если Господь приготовил нам стол, обильный стол благословений, и мы с ропотом относимся к Нему и не благодарим за то, что Он дает нам каждый день, то чем еще нам можно угодить, если Он уже все дал, все необходимое нам для жизни и благочестия? Итак, Господь посылает наказание вот этому ропщущему и неверному народу. Мы все еще находимся в 21 главе книги «Чисел», 6 стих. Здесь сказано о том, что Господь посылает на этих людей ядовитых змей. Но на самом деле, друзья, эти змеи уже водились в этой местности. Просто Господь на некоторое время отвращает свой защитный щит, свою ограду от этих людей, для того, чтобы эти змеи беспрепятственно их жалили. Откуда мы это знаем? Не только из исторических сведений, из географических и других сведений о том, какова была обстановка в этой пустыне. Ну вот, например, место из Второзакония, 8 глава, 14 стих. 8 глава, 14 стих Второзакония, там говорится: «Смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего». И смотрите дальше: «Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды. И мы вспоминаем слова из 90-го псалма: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Вот она, сень Господня, охрана Господня, которую Он обеспечивает для любящих Его, для тех, которые не ропщут, но ходят путями праведности. Он, говорит третий стих в 90-м псалме, «избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истины его». Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя 1000 и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Вот причина, почему Господь обеспечивает свой щит. Дорогие друзья, это призыв к нам. Действительно, можем ли мы сказать с полной верой, с полной уверенностью, с полной надеждой, что Господь – наше упование? Если да, если мы произнесем это, не кривя душой, если будем знать, что каждое обстоятельство нашей жизни подчинено Его воле, тогда, написано здесь, 10 стих, «не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею, на аспида и на василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона, за то, что он возлюбил меня», 14 стих, «избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое». «Воззовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Это то обетование, на которое мы можем уповать. Конечно, у каждого из нас могут возникнуть десятки примеров, когда мы скажем: «Я знаю верующего человека, который, уповая на это обетование, все-таки имел трудности в жизни. И несмотря на то, что он читал Слово Божье, что он молился, посещал собрания, все же у него были перечисленные здесь проблемы. Возможно, он заболел, возможно, он получил какой-то укус от ядовитого змея или что-нибудь еще с ним произошло. Мы должны помнить, что мы не должны воспринимать это как то правило, которое всегда, как абсолют будет действовать в жизни верующего. Но в основном, как правило, Господь обещает эту охрану. В противных же случаях необходимо смотреть в наше сердце. Может быть, Господь нас хочет избавить. Может быть, простите, Он хочет нас испытать. Может быть, Господь хочет послать некое жало в нашу плоть для того, чтобы заставить нас больше полагаться на Него, больше быть зависимыми от Него. Мы должны помнить о том, что у Него может быть особый план для нашей жизни, который, этот план, должен проходить через страдания. Возможно, некоторые из вас знакомы с трудом Якоба Крюкера, который был миссионером Меннонитской церкви, который, в частности, проезжал и эти места очень часто. Он умер в 1948 году. И его книжка называется «Драгоценные пути благословения». И в ней он как раз и говорит о том, что очень часто те минуты жизни, которые кажутся нам наиболее трудными, являются наиболее благословенными для нас. Те минуты жизни, которые, казалось бы, являются духовными пропастями для нас поначалу, именно из них мы выходим победителями, потому что Господь пребывает с нами тогда, когда мы идем в долину смертной тени. Итак, Господь посылает им этих змей, или, вернее сказать, Он отвращает свой щит, свою ограждающую защиту для этого народа. Но вновь-таки, не столько для того, чтобы наказать, но для того, чтобы испытать, для того, чтобы показать себя. И мы видим, что после их покаяния, после того, как они признают свой грех, это с 7 по 9 стих, Господь избавляет их. Он дарует им свою возможность избавления. Заметьте, что здесь, я вновь нахожусь в числах 21 главе, Господь не просто избавляет их тогда, когда они вопиют к Нему, но только тогда, когда они конкретно называют свой грех. По всякое покаяние истинное, несомненно, предполагает исповедание. Когда Господь говорит, что «я не просто грешник, но что в чем конкретно я согрешил перед Господом». очень часто в нашей жизни проявляется, когда мы на вечерней молитве у Господа просим: «Прости меня, Господи, если я в чем-то согрешил». Так вот, молитва, так сказать, на всякий случай, а может быть, и не согрешил в принципе. Это значит, что я на самом деле не задумываюсь, Господь, но на всякий случай, для подстраховки, я тебе говорю вот эту молитву, абы чего не случилось. Конечно же, это очень плохое отношение к собственному духовному состоянию. Будем поступать, как здесь поступают израильтяне. В 7 стихе мы читаем: «Согрешили мы, говорят они Моисею, что говорили против Господа и против тебя». Это очень трудно сказать. После того, как ты наговорил много гадостей человеку, который облечен духовным саном, каким был Моисей, служителем Господним, он был провозвестником и посредником между Богом и человеком на тот момент Божьего домостроительства, и после этого, после того, как они действительно оскорбляли его, они приходят к нему с покаянием. Это очень сложно сделать человеку, это очень сложно сделать и нам. Порой, друзья, нам намного легче исповедовать свой грех перед Господом, чем подойти к тому ближнему, которого мы обидели, укололи, незаслуженно оскорбили, и ему в глаза признать нашу вину. К сожалению, многие поэтому остаются в неверном духовном состоянии. Они не как эти израильтяне бегут поскорее исповедаться, поскорее примириться. Они ждут наказания. И о них говорит псалмопевец, 77-й псалом, 34-й стих. Когда он убивал о них, когда он убивал их, мы читаем там, они искали его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу. Когда он уже убивал их, когда уже их наказание постигало, только тогда они вспоминали о Господе. Здесь их жалят змеи, и они обращаются к Господу, и они признают свой грех еще до того, как им можно было бы умереть. Посмотрите, как быстро изменились эти люди, как быстро и мы меняемся порой под воздействием тех обстоятельств, которые посылает Господь для нашего испытания. Только что они роптали против Моисея, только что они ненавидели его, а теперь они идут к нему с повинной, теперь они осознают свою вину. Теперь они нуждаются в его помощи. Они обращаются к нему как к лучшему другу своей нации. Они понимают, что без его заступничества Господь не услышит их. Моисей здесь проявляет прекраснейший пример послушания, прощения и ходатайственной молитвы. И поэтому для нас в этом отрывке он представляет самого Господа Иисуса Христа. Он является прообразом Христа, ибо он не осуждает этих людей, он молится за них, как и мы должны молиться за обижающих нас. Если кто-то приходит к нам с исповеданием своей вины, Господь говорит, чтобы мы не уставали в нашем прощении, прощали до 77 раз. Почему, дорогие друзья, здесь есть тот змей, о котором мы читаем? Почему Господь дает повеление сделать медного змея? Ведь, казалось бы, именно от змеев и пострадал этот народ. Почему не другое средство исцеления и избавления он предусмотрел? Не является ли по Писанию, если рассмотреть другие места, змей в Библии символом тьмы, символом дьявола, символом греха? И если это так, то почему именно змей? Действительно, когда мы вспоминаем третью главу книги Бытие, грехопадение человека произошло именно потому, что Ева послушалась змея. Мы знаем, что за ней стоял именно дьявол. Мы знаем, что именно он говорил его устами, и он получил возмездие, он стал ползать по земле. Это было наказание Господа, он стал пожирать прах и так далее, наказание, которое Господь возвел на него. И вот именно с тех пор мы знаем, что змей становится вот этим образом тьмы, образом, символизирующим негативное, плохое в Священном Писании, образом, символизирующим то первое искушение, в которое впал человек, олицетворением всего греховного и злого. Но всегда ли это тот образ, на который змей указывает Священное Писание, в Священном Писании? Всегда ли змей является негативным образом в Библии? Так мы здесь, в этом месте, видим, что змей является знамением для уверования. И отвечал Моисей и сказал: «А если они не поверят мне и не послушают гласа моего и скажут», это я читаю из книги «Исход», «не являлся тебе Господь?» И сказал ему Господь: «Что это в руке у тебя?» Он отвечал: «Жезл». Господь сказал, брось его на землю, он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею, простри руку твоего и возьми его за хвост. Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили, что явился тебе Господь, Бог отцов их, и Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Таким образом, Господь употребляет змея в различных знамениях, в том числе и действуя через Моисея, для того, чтобы народ поверил, что Моисей является действительно посланником и глашатаем от имени Божия. И вот здесь вот змей тоже используется в виде знамения. Он должен быть возведен на шест. Не тот змей, который ползал по земле, тот был символом уничижения и греха. Это другой змей. Он возводится на шест, он возводится на знамя и поднимается высоко. И поэтому он является знамением для уверования. В книге «Исход» мы читаем исполнение того, каким образом Моисей использовал своего змея тоже. Что Аарон предсказал все слова, которые говорил Господь Моисею, это 4 глава, и сказал Моисей, знамение перед глазами народа сделал он. И поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых и так далее. Таким образом, также и этот змей является знамением для того, чтобы народ поверил. И вот в Евангелии от Иоанна, когда Христос беседует с Никодимом, Он говорит ему, что так же, как Моисей вознес змея в пустыне, так необходимо быть вознесену и Сыну Человеческому. Так же, как Моисей сделал это во время ропота сынов Израилевых, так и Иисусу Христу необходимо было претерпеть это возношение и в то же время поношение за наш ропот на Него, за ропот и грехи всего мира, которые Он понес на кресте. Интересно, что вот еврейские раввины в их комментариях практически не освещают. Они замалчивают вот это место, 21 главу книги чисел, потому что она слишком явно, слишком ярко указывает на Христа. Слишком уж нельзя от Него здесь никак отвертеться. Некоторые, правда, после этого использовали это знамение неверно. Мы помним, что написано, что в свое время этому змею идолопоклонялись, ему кадили, пока, наконец, Езекия не разрушил этот культ идолопоклонства. Конечно же, мы не должны поклоняться идолам, не должны следовать этому примеру, но тогда, когда мы смотрим на этого змея, мы должны прежде всего представлять Иисуса Христа, потому что Он представляет Христа. Не на змея должно быть наше внимание, но на Христе, на грядущем и спасающем. Каково же значение этого змея сейчас? Все мы, братья и сестры, когда-то были ужаленными страшным жалом греха. И все люди, которые еще не приняли Христа, не покаялись, все еще находятся в этом плачевном состоянии. Они ужалены древним змеем, дьяволом, и им необходимо воззреть на того, которого пронзили, для того, чтобы получить избавление. Яд этого змея – это грех, который проникает во все сферы жизни необращенного человека, а порою отравляет и жизнь тех, кто уже обратился. Например, в книге притчей грех представлен в виде того яда, который жалит. Я прочитаю один стих, 23 глава, 31 стих. Там сказано о вине, но мы можем представить, что это относится ко всякому роду греха. Притчи 23:31. «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, 32 стих, как змей оно укусит и ужалит, как аспид». Так, в принципе, и каждый грех поступает. Вначале он очень привлекателен, у него очень красивая золотистая обертка, и наши руки тянутся к нему, не подозревая об опасности. Но тогда, когда он попадает в наши руки, тогда, когда он попадает в наше тело, в нашего духовного человека, он развращает нас, он разрушает наши взаимоотношения с Господом, которые достались ему такой дорогой ценой. Почему же Господь использует змея, этот символ, который, казалось бы, негативен? Почему Он говорит о том, что Он является прообразом этого змея? Это не совсем понятно для нас, именно потому, что пути Господни очень часто оказываются непонятными для нас. Пути Господнего исцеления и то, как Господь приносит свое избавление, очень часто отличаются от наших представлений. Здесь сказано о том, что вместо этого Моисею повелено сделать змея. Вместо того, чтобы сделать какой-то другой символ, который, казалось бы, был бы более привлекательным. Казалось бы, Моисей здесь и так, в этой пустыне, достаточно змей. Почему ты не сделаешь какой-нибудь другой символ? Но он воспринимает повеление от Господа. Почему? Для того, чтобы народ тоже это запомнил, что змеи их жалили, и от змея они получили избавление. Господь избирает здесь очень необычный, неправдоподобный путь избавления. И тогда, и сейчас пути Господни неисповедимы и необычны. И тогда его путь был непонятен и неприемлем для многих людей. И тогда многие говорили, как это змей может вдруг исцелить нас? Как это один взгляд на него может вдруг забрать нас укус? Мы не видим здесь никакой подходящей связи. Так и теперь люди говорят, как это вера во Христа, того еврея, который, казалось бы, умер 2000 лет назад в Палестине и вроде бы не должен был оставить после себя никакого следа. Как эта вера в этого человека может спасти меня от греха, от вечной погибели? И действительно, Евангелие остается непонятым для многих людей. Оно остается юродством для них. Мы, говорит апостол Павел, проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Так и сегодня для многих Христос остается непонятым, неоцененным, Он остается соблазном и безумием. Лишь по благодати Божьей человек получал исцеление тогда, лишь по благодати Божьей человек получает исцеление духовное сегодня. Лишь по благодати и по вере, тогда, когда он поверил, что действительно этот взгляд его избавит от греха, от смерти, от той заразы, которая вошла в его тело, он получал избавление тогда. И сегодня, лишь взглянув на Христа, с верою он получит избавление. Только таким образом Моисей поэтому поднимает змея. Он использует это средство, которое соответствует своим образам болезни. Друзья, это еще одна истина, на которую я хотел бы обратить ваше внимание. Почему именно образ змея? Да потому что змеем человек ужален, змеем он и должен быть исцелен. Если мы получили вот это жало смерти в наше тело, то значит подобное изгоняется подобным. В медицине есть такое правило, может быть, вы знаете, в гомеопатии один немецкий ученый в 19 веке выдвинул такую гипотезу, что, скажем, если на теле сыпь подобна тому растению, которое он собирает там где-нибудь в саду, то может означать, что именно эта сыпь будет исцелена с применением этого растения. Или же в прививках используется тот же самый способ. Подобное изгоняется подобным. Для того, чтобы человек не заболел вот этой вот болезнью, ему предлагается вакцина, которая предохраняет его, но которая, по сути дела, похожа по своему составу с той болезнью, от которой она предохраняет. И поэтому в послании к римлянам апостол Павел в 8 главе, в 3 стихе говорит, «Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной». В подобии греха. В подобии плоти греховной он послал его в жертву за грех и осудил грех во плоти. Не знавшего греха, апостол Павел говорит во втором послании к Коринфянам, в другом месте, в 5 главе, 21 стихе, 2 Коринфянам 5, 21.